Я шел по коридору купейного вагона, несущегося так стремительно, что мне то и дело приходилось хвататься за поручень, чтобы устоять на ногах. Я был в полном смятении, счастлив, что снова сюда вернулся, и страшно зол на Агату, из-за которой этот визит мог оказаться последним. И одновременно сердце ощутимо физически болело от сострадания к ней. Я прошел весь поезд два раза в оба конца, машинально считая вагоны. Их оказалось 12. 4 вполне обычных купейных, 1 плацкартный, убитый в хлам, 2 сидячих, новеньких, с удобными креслами и откидными столами, 3, как в пригородных электричках, разной степени ветхости, 1 старинный первого класса, с отдельными выходами из купе, какие я видел только в кино, 1 вагон-ресторан с унылым интерьером и пластиковыми ромашками в рюмках, а последний оказался совершенно пустым помещением, без сидений и перегородок, только окна с обеих сторон. Но ни в одном из этих грешных вагонов Агаты не было. То ли спряталась от греха, испугавшись моего настроения, то ли решила помотать нервы и великодушно появиться, когда я вконец изведусь. В любом случае, я не пошел по вагонам в третий раз, а уселся в купе у окна и громко сказал: «Я здесь ровно на 2 часа, из них уже всего 1,5 осталось. Не хочешь — не выходи, дело хозяйское. Но будет обидно не повидаться. Не знаю, когда снова смогу прийти». Закинул ноги на противоположную полку, закурил, повернувшись к окну, за которым не то догорал закат, не то занимался рассвет, не то просто царили вечные сумерки, а на горизонте сияла вечная светло-розовая полоса. У деревьев здесь были голубые стволы и пышные кроны, а вдали, на темных холмах, белели бесчисленные остроконечные башни, такие хрупкие и изящные, словно их построили из рыбьих костей.
«Это Шагони, столица герцогства Хирро», — сказала Агата. «Жаль, что там наступило утро и погасли знаменитые янтарные фонари. При их свете башни смотрятся потрясающе, как будто охвачены добрым нежарким пламенем, в котором, сколько ни гори, никогда дотла не сгоришь. Я не заметил, когда она появилась. Сидела рядом со мной, как ни в чем не бывало, смотрела в окно, говорила, не умолкая. Представляешь, я сама впервые вижу башни Шагони при дневном свете без фонарей. Они выглядят так, словно их из рыбьих костей построили. Это не я, а ты так подумал, я знаю, но метко подмечено. Может, они и правда из рыбьих костей? Например, из акульих. До ближайшего моря отсюда 1000 миль пути, но герцоги Хирру беспредельно богаты. Вполне могли купить втридорога 1000 тысяч вазов акульих костей для строительства города. Просто потому, что таков их каприз». И рассмеялась так беспечно и заразительно, что я тоже улыбнулся, хотя мне было совсем не весело. Просто не смог устоять.
«Так-то лучше», — снисходительно сказала Агата. «Ты же пришел, чтобы поссориться? Не надо, пожалуйста. Мы и так редко видимся. Зачем портить мне настроение из-за всякой ерунды?»
«Из-за ерунды?» — переспросил я.
По замыслу это должно было прозвучать угрожающе, но поскольку я по инерции продолжал улыбаться, вышло скорее растерянно.
«Конечно», — подтвердила Агата. «Глупо устраивать сцены ревности женщине, которая давным-давно умерла».
И снова рассмеялась. А я окончательно растерялся, наконец сказал. «Вообще-то именно этого я не планировал». Теперь растерялась Агата.
«Ну а чего тогда такой злющий пришел? Я-то думал, сейчас начнется весь этот ужас. Ты только мое наваждение, не смей сниться другим. Специально спряталась, чтобы не слушать, потому что если услышу что-то подобное, не смогу тебя уважать».
«Да похрен мне, кому ты снишься!» — рявкнул я.
«Ну вот, ты уже на меня орешь»,
— обреченно вздохнула Агата.
«Сколько раз на меня так при жизни орали? Вспоминать противно». «Не надо, а?»
«Мне похрен, кому ты снишься», — повторил я так тихо, что сам себя не услышал. «Мне не похрен последствия этих волшебных снов. Ты забрала у моего друга силу. Вообще всю. Без остатка. Он был совершенно прозрачный, когда проснулся. Я его чудом спас».
«Да ничего я не забирала», — пожала плечами Агата. «Он сам захотел отдать. Иначе ничего бы не получилось. Заставить я никого не могу. Но твой друг очень умный человек. Сразу понял, что я его единственный шанс».
«Единственный шанс исчезнуть нахрен к чертям собачьим?»
«Я же просила тебя, не кричи», — поморщилась Агата. «Мне все равно не страшно и даже не особо обидно. Просто у тебя голос становится неприятный, когда ты его повышаешь. И рожа такая кислая, что смотреть противно. Мало кто умеет красиво выглядеть в гневе. И ты не из их числа. «Ничего, потерпишь». «Да, потерплю, конечно. Куда я денусь?» Спокойно согласилась она. «Но это, знаешь, незавидная участь. Быть человеком, которого не любят, не уважают, не хотят видеть и слышать, а просто вынуждены терпеть. Когда тебе говорят подобные вещи, следует подниматься и уходить. Но уходить мне сейчас было некуда. Я сам сказал на темной стороне, что хочу вернуться обратно после того, как проведу в поезде 2 часа. Такую просьбу не переиграешь. Впрочем, оно и к лучшему. Хорош бы я был, если бы ушел, обиженно хлопнув дверью, так и не разобравшись, что происходит, даже толком не начав ничего понимать. Поэтому я взял себя в руки и сказал: «Не перегибай палку. Я и так еле сдерживаюсь, чтобы не разнести тут все нахрен. Мой близкий друг, по твоей милости, чуть не погиб».
«Он сам так решил», — упрямо повторила Агата.
«Сам захотел отдать мне свою силу. Он видел меня во сне много раз, обо всем подробно расспрашивал. Кстати, не понимаю, как ты его столько лет терпишь? Я чуть с ума от его дотошности не сошла».
Но я не зря страдала. В конце концов, он все-таки понял, что получил редкий, удивительный шанс сделать нечто по-настоящему значительное, невозможное для обычного человека. Лично поучаствовать в рождении нового мира, даже множество новых миров. Совершенно не жалко отдать за такую великую честь 100 лет бессмысленного существования. Или сколько там у вас обычно живут. Да неважно, хоть 1000. Все равно тут даже думать не о чем. Только радоваться, что твою ничтожную жизнь готовы принять как дар.
«Чего?» — переспросил я, совершенно потрясенный ее словами.
«Ничтожную жизнь? Бессмысленное существование?
Ты о ком вообще говоришь?»
«Да обо всех сразу», — отмахнулась Агата. «Разница, в сущности, невелика». И осеклась, осознав, что сболтнула лишнего. А я обмер и не заорал в ответ: «Так ты уже кучу народу ободрала, только потому, что просто заорать в такой ситуации слишком мало». «Да и поздно уже орать». «Кто еще?» — наконец спросил я.
«Неважно», — отмахнулась Агата. «Обычные, скучные, никому не интересные люди. Ты их не знаешь».
«Если я их не знаю, откуда ты их узнала?»
«Ниоткуда», — пожала плечами Агата. «Зачем мне их знать? Это они меня знают. Ваши люди каждый день собираются специально, чтобы посмотреть на мой поезд. Они счастливы, когда я выглядываю из окна, чтобы ответить на их приветствие. И некоторые так меня полюбили, что стали видеть во сне. Мне вообще ничего для этого делать не надо, только встречать гостей и развлекать беседой. Я рада, что так получилось. Ты ко мне слишком редко приходишь. Я все время сижу тут одна, а люди, которые видят сны обо мне, гораздо лучше вымышленных друзей. Почти такие же глупые, зато совершенно непредсказуемые. Никогда не знаешь заранее, чего от них ждать. И разные, это важно, и любят меня больше жизни. Сами, по доброй воле. Не надо их заставлять. И главное, совсем ненадолго здесь появляются. Просыпаются, прежде чем успевают мне надоесть».
Я сидел совершенно оглушенный этими новостями. Видимо, со стороны моя растерянность была похожа на благодушие, потому что Агата торжествующе улыбнулась, накрыла мою руку своей, сказала:
«Не огорчайся, тебя мне никто из них не заменит. Ты лучше всех в мире, несмотря на отвратительную привычку некрасиво беситься по пустякам. Просто пока ты без меня развлекаешься, мне тоже надо чем-то себя занимать. И вдруг эти спящие люди стали появляться один за другим. Такой приятный сюрприз. Совершенно не ожидала. Некоторые оставляют в подарок свою силу. Не смотри на меня, как на исчадие ада. Это даже отчасти приятно, но незаслуженно. Я ничего специально не делаю, не отнимаю и не выпрашиваю. Эти люди так меня любят, что сами все отдают. Столько силы у меня прежде не было, даже когда ты каждый день мне ее отдавал. Оказывается, у тебя не особенно много силы. Ты вовсе не самый великий маг в своем мире, как я раньше думала. Ну ничего, не беда. Какая разница, великий ты или нет? Главное, что оказался у меня на пути вовремя, в самый нужный момент. Без тебя ничего бы не получилось. Ты меня спас. Этого я никогда не забуду. И не сомневайся, сумею тебя отблагодарить. Может быть, совсем скоро. Такие чудеса тут теперь творятся. Ты же ходил по поезду, видел?»
«Что я там должен был видеть?»
«А ничего!» — торжествующе воскликнула Агата. «В том-то и дело, что ничего особенного. Поезд выглядит как черт знает что, и вагонов осталось всего 12, а раньше было в 2 раза больше. Очень длинный состав. Знаешь почему? Я чудесную силу на всякую ерунду больше не трачу, хотя иногда подмывает снова навести здесь красоту. Но, слушай,
Можно я не буду рассказывать? Давай я лучше просто тебе покажу».
«Покажи», — согласился я, прикидывая, что час уже, наверное, прошел. Еще столько же примерно осталось. Как-нибудь вытерплю ее сладкие прикосновения и совершенно невыносимое все остальное, сводящее меня с ума. Агата вскочила, потянула меня за собой из купе по коридору, остановилась в самом конце вагона у последнего окна. Не отпуская меня, отвернулась и пробормотала что-то вроде «пожалуйста, очень надо, пусть получится». Дальше совсем неразборчиво и снова «пожалуйста, мне очень надо, прямо сейчас». Умолкла, уткнулась в мое плечо, наконец сказала: «Я ужасно волнуюсь. Никогда раньше не беспокоилась из-за такой ерунды, не боялась обмануть ожидания, кому-нибудь не понравится, разочаровать. Мне на всех было плевать, а из-за тебя я очень волнуюсь сейчас. Ты извини, я нарочно сказала, что ты не особо великий маг». «Это неправда. Ты великий. Даже не представляю, как много силы надо, чтобы воскресить мертвого хотя бы наполовину, как ты меня. И оставить мне этот чудесный поезд, чтобы не болталась в полной пустоте между жизнью и смертью, и сделать так, чтобы мои миры можно было хотя бы увидеть издалека. Ты правда самый великий маг во Вселенной. Я просто хотел тебя обидеть, чтобы ты понял, как сильно обидел меня. У меня же тоже ужасный характер. Может, даже хуже, чем у тебя. Но при этом я тебе верю, а ты мне нет. Считаешь какой-то страшной злодейкой. А я хорошая, лучше всех». Ее голос дрожал, с каждым словом все больше, как будто она вот-вот расплачется. Но тут поезд начал тормозить, Агата отлипла от моего плеча, посмотрела в окно и вдруг запрыгала, как ребенок, восторженно вереща: «Получилось! Вышло, по-моему! Я так боялась, что поезд меня не послушается, а мы уже подъезжаем! Ура!»
«Куда мы подъезжаем?»
«Кавушаройе! Это столица Сомбайе, страны, где живут близнецы, помнишь?» «Конечно, ты помнишь. Мы несколько раз проезжали мимо Сомбайи, и я тебе рассказывала о близнецах. Вообще-то я больше всего люблю Уэр-Круашат и Эль-Ютакан, но начинать надо с чего-то попроще, чтобы, если не сразу получится, сердце не рвать».
«Начинать?» — переспросил я, все еще не понимая.
«Начинать!» — торжествующе подтвердила Агата. «Пошли!»
Когда мы вышли в тамбур, поезд уже стоял. Я глазам своим не поверил на станции. То есть не в чистом поле, а у перрона, освещенного неяркими зеленоватыми фонарями и завешенного какими-то указателями на непонятном мне языке. Вдали виднелся светящийся киоск с цветами и, возможно, чем-то еще. У киоска стояли люди или существа, похожие на людей, с такого расстояния толком не разглядишь. Но силуэты у них были вполне человеческие. Голова, две ноги, две руки. Агата всем телом навалилась на дверь, та распахнулась. Пока я ошеломленно разглядывал темные блестящие плитки, которыми был вымощен перрон, фонари с указателями, киоск вдалеке и толкущихся возле него покупателей, Агата выскочила наружу и протянула мне руку.
«Давай сюда! Не бойся, поезд без нас не уедет. То есть без тебя он как раз распрекрасно уехал бы, но без меня точно нет».
Я спрыгнул на перрон, как когда-то нырял на спор с большой высоты, с напускным хладнокровием, отчаянным усилием воли и готовностью ко всему, включая мгновенную гибель. Сам не знаю, каких ощущений я ожидал, но они оказались настолько обычными, насколько это вообще возможно. Твердая земля под ногами, свежий ветер, горький запах паровозного дыма и сладкий каких-то цветов. Подняв голову, я увидел цветущее на краю перрона дерево, листьями похожее на акацию, но цветы у него были крупные, как у магнолии, то ли фосфорицирующие в темноте, то ли просто отражающие фонарный свет.
«Цветы зеркальные», — подтвердила Агата.
Подпрыгнула и ловко сорвала цветок. Протянула мне, сказала:
«На память, как доказательство. А то ведь потом не поверишь, что вокзал Авушароя пассажирская был настоящий». «А он настоящий. Платформа, фонари, дерево и киоск, и даже люди самые настоящие. Не как мои вымышленные друзья, а... В том-то и дело, что я сама не знаю, какие. Может быть, даже скучные дураки, а может, веселые, добрые. А может, кто-то из них математический гений или маньяк. Хотя в Сомбайе не бывает маньяков. Даже по-настоящему злых не бывает. Люди, у которых есть близнецы, по идее, должны быть хорошие. Я так думаю. Но, если честно, точно не знаю. Представляешь, эти люди настолько живые и настоящие, что я не знаю, какие они. Но к ним мы сейчас не пойдем. Не станем знакомиться и разговаривать. И не будем ничего покупать. Цветок с собой заберем и хватит. Надо быть осторожными, чтобы раньше времени не потревожить эту реальность. Она еще совсем хрупкая, зыбкая, неопределенная.
но уже есть. Ты понимаешь? Ты вообще понимаешь?» И, посмотрев на меня, звонко расхохоталась. «Не понимаешь? Еще бы! Такое постепенно доходит. Ладно, залезай обратно в вагон». Она поднялась вслед за мной, закрыла дверь тамбура, паровоз загудел, поезд дернулся и поехал, потихоньку набирая ход.
«Это только начало», — сказала Агата. «Самое-самое. Но рано или поздно все на моем маршруте станет такое же настоящее. Все оживет. Передай своему другу, что бы с ним ни случилось, даже если навсегда утратит свои магические способности, с горя сопьется, окажется под мостом или станет скучным отцом семейства с кучей сопливых детишек и вечными стопками неоплаченных счетов, он может быть уверен, что прожил свою жизнь не зря. Его сила истратилась на самое великое дело, какое только может быть. На создание нового мира, настоящей реальности, населенной живыми людьми».
«Но это нелепо», — наконец сказал я. «Губить живых людей, чтобы тут же создавать других, примерно таких же. Теоретически, как абсурдный эпизод из истории магии, это даже круто. Сам бы пришел в восторг, если бы в книжке о таком прочитал. Но на практике полная хренота».
«Сам ты хренота!» — закричала Агата. «Это ты абсурдный эпизод истории магии! Такой великий колдун и такой непрошибаемый идиот! Вселенная полная дура, что тебя создала и до сих пор не убила! Я сейчас стыдно должно быть смотреть мне в глаза!»
Это было так неожиданно. Вселенная дура! Стыдно смотреть в глаза, что я рассмеялся. Агата мгновенно сменила гнев на милость. Тоже заулыбалась, покровительственно положила руку мне на плечо. Сказала примирительным тоном.
«Ты по-своему даже прав, только одного не учел. У меня же не какие попало люди, а самые лучшие, каких только можно представить. Они родились и живут в мире, который придумала я. Не с бухты-барахты, как у Господа Бога с природы принято. Что получилось, то и сойдет. Пусть себе копошатся до первого апокалипсиса. А потом забудем эту неудачу, как страшный сон, и затеем что-нибудь еще. Я сама была человеком, долго среди людей жила, почти полвека на этой каторге отмучилась. Уж я-то знаю, чего людям надо и чего нам ни в коем случае нельзя. Я сочиняла свои миры долго, тщательно, с умом и с любовью. Естественно, они в 100 раз лучше так называемых настоящих, созданных на тяп-ляп. И ты еще сомневаешься, стоит ли забирать силу у никчемных, ни на что негодных людей ради создания совершенных? Ты же сам поначалу был готов всем для меня пожертвовать, пока вожжа под хвост не попала. Ладно, может, еще образумишься. А нет, дело хозяйское. Небольшой вклад, тоже вклад. Но ты должен мне верить и быть на моей стороне, за меня».
Я слушал Агату, цепенея от ужаса. «Она же совсем сумасшедшая, дырку в небе над этим дурацким поездом. Что я вообще натворил? Что за чудовище выпустил на охоту?» И одновременно ловил себя на том, что почти готов согласиться с ее аргументами, сказать: «Ну, если так, ладно. Я же своими глазами видел, как сияют алым и изумрудным светом сторожевые башни Эль-Ютакана, как сверкает при свете луны русалочий мост, как белеют во тьме драконьи горы Уэр-Круашата, как пылают огненный замок империи Ширро. Они прекрасны, поэтому давай, продолжай». Такова была сила очарования этого наваждения. И, боюсь, не только для одного меня. «Надо прекращать этот ужас», — подумал я и почти умер от горя, но на ногах устоял. Заставил себя улыбнуться Агате, сказал: «Извини, что веду себя как дурак. Спорю зачем-то с тобой. Ты потрясающая, все потрясающее». Вокзал в Авушаройе. Не сумрачное видение, а самый настоящий вокзал. Мы там стояли и даже сорвали зеркальный цветок. Быть такого не может, но оно есть. Просто все это слишком невероятно, чтобы вот так сразу уместить в одной небольшой человеческой голове.
«Ничего», — великодушно улыбнулась Агата. «Это я как раз могу понять. Ты все-таки довольно обыкновенный, хоть и могущественный человек. Тебе нужно время, чтобы осознать величие моего замысла. Ладно, я подожду».
Я смотрел на нее, возбужденную, счастливую, торжествующую, самую прекрасную женщину на земле. То есть не на земле, конечно. Какая к лешим вообще может быть земля здесь, между жизнью и смертью? Но все равно самую прекрасную женщину. Думал, как же хорошо, что мне никогда, ни при каких обстоятельствах, что бы ни натворило, не придется убивать ее собственными руками. Наваждения не убивают, зато их наверняка можно просто отменить.
Агата перестала улыбаться и явственно побледнела. Хотя как наваждение может бледнеть? Чему там бледнеть? У нее же нет ни кровеносных сосудов, способных сужаться, ни, собственно, крови. Вообще ничего там нет. И самой Агаты нет. Одна видимость, думал я, глядя, как расширяются ее зрачки, а губы дрожат и сжимаются. Напрасно, конечно, она сунулась читать мои мысли. Очень не вовремя. Могла бы еще долго оставаться счастливой. Не знать чужих мыслей в большинстве случаев лучше, чем знать.
«Да я сама тебя раньше убью», — наконец прошептала Агата, так тихо, что я не услышал, а догадался по движению губ. Но не подошла ближе, а отступила на шаг. И еще на шаг, пока не уперлась спиной в дверь тамбура. «Просто не трогай людей», — сказал я. «Ни моих друзей, ни знакомых, ни незнакомых, ни умных, ни глупых, никого. Если сама не понимаешь, что нельзя забирать у людей жизненную силу, просто поверь мне на слово, этого делать нельзя. Оставь нас в покое. Всех сразу. И тогда никому, никого убивать не придется. Катайся себе на здоровье между своими придуманными мирами. Смотри на них из окна. Возможно, это маловато для счастья, но гораздо лучше, чем ничего». Не знаю, зачем я все это говорил. Видимо, чтобы выиграть время. То есть не выиграть, а просто как-то его провести. Не драться же с ней в самом деле. И не гоняться друг за другом по вагонам, чтобы... А вот чтобы что, интересно? Мы вообще чисто технически можем друг друга убить? Прикасаться и чувствовать прикосновение можем. Значит, подраться точно получится. А если кто-то кого-то начнет душить, чем дело кончится? Насмерть задушит? Или это будет просто такая скучная вечность в призрачном поезде, бесконечный задыхающийся хрип?
«Я тебя проклинаю!» — прошипела Агата. «Не будет тебе ни радости, ни покоя, никогда!»
«Да тут и проклинать особо не надо», — усмехнулся я. «В ближайшее время ни радости, ни покоя мне и так совершенно точно не будет. А потом пройдет. Я, понимаешь, рассеянный. Просто забуду, что меня прокляли. И о тебе забуду. Буду вспоминать изредка, думать, жалко, что так получилось с Агатой. И тут же переключаться на что-нибудь более интересное. У меня в этом смысле очень удачно устроена голова. На этот раз последнее слово осталось за мной. Но не потому, что Агате было нечего мне ответить. Наверняка бы нашла. Просто едва договорив слово «голова», я обнаружил, что больше не стою в тамбуре, а иду по сияющей серебристой тропинке. И ласковый синий ветер обвился вокруг моей шеи, как абсурдный, обдувающий холодом шарф. «Спасибо, дружище», — сказал я синему ветру. «Но мне, если честно, и так не особо жарко. Ты не мог бы, к примеру, забраться ко мне в карман?» От звука собственного голоса я словно проснулся, по крайней мере, окончательно осознал, что вернулся на темную сторону. Полной грудью вдохнул здешний веселый воздух, лег ничком на землю, зыбкую, как вода, обнял ее, насколько хватило рук, и, нет, не заплакал, конечно, хотя никогда еще так сильно этого не хотел. Но ничего не вышло. Ни единой слезы скаридный организм мне не выдал. Это он зря.